Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И сегодня с нами в студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
И я скажу нашим радиослушателям, что программа, которую вы сейчас слушаете в эфире, идет в записи. Мы записывали ее в четверг вечером, и поэтому все церковные новости обсуждаем, исходя из той информации, которая есть у нас вот на момент вечера четверга.
Очень хочется начать все-таки не с главной темы, которая в топ-новостях у нас уже по всем федеральным каналам вторую неделю.
Вы имеете в виду не отравление Скрипалей?
Нет, отравление Скрипалей сегодня вышло снова на первый план, а до этого на первом плане у нас шел разговор об предоставлении автокефалии Украинской Церкви, и везде он обсуждался. Я надеюсь, мы сегодня еще поговорим об этом. Угу. Просто хотелось напомнить нашим слушателям, ну и нам самим тоже, что у нас... Пятница, 14 сентября, начало Индикта, с Новым годом, Владимир Романович.
Да, с Новым годом.
Вот, и... С новым счастьем.
С новым счастьем. Хотелось еще как-то усилить это новогоднее настроение, поскольку все-таки вот один год церковный заканчивается, другой начинается что-то, какие-то итоги, какие-то перспективы. Вот какое у вас ощущение от завершающегося, очень бурного, очень насыщенного всевозможными событиями церковного года?
Да я вообще оптимист. Вот у меня, в принципе, всегда такое хорошее ощущение. Это, слава Богу, так сказать, за все. Вот. Ну, видите, мне сейчас сложно освободиться вот от той повестки, в которой мы все находимся, которую вы уже проанонсировали, которую мы неизбежно сегодня поговорим. Вот. Но я все-таки надеюсь, что... Надеюсь, в общем, что все будет хорошо. Вот. А ощущение, ну, хорошее у меня ощущение, а чего?
Ну, судя по тому, что вы все лето общались с молодежью, по-видимому, это прибавило вам оптимизма. Но, с другой стороны, не очень радостные события под конец церковного года тоже произошли. Может быть, они не такие громкие. Вот мне очень печально было узнать, что по недостатку финансирования закрылся портал «Богослов.ру». И, в общем, это на фоне того, что, наконец, после стольких баталий признали права теологии как науки, много очень говорится о том, что надо преподавать ее в светских вузах, и уникальнейший, очень интересный портал закрывается. Но, согласитесь, это смешная причина в масштабах государства российского не набрать денег на такой один портал интернет. Это как-то странно.
Ну, во-первых, это не государственный портал, и равно как и церковь у нас не государственная. Во-вторых, я, к сожалению, вот в силу, опять же, вышеуказанных причин с отцом Павлом Великановым, хорошо известным нашим уважаемым слушателям, не успел переговорить, поэтому я не знаю там ситуации. Я читал только разные версии, объясняющие людей, которые не могут знать, что там на самом деле произошло. Вот. Ну, у вас, я так понимаю, тоже есть все возможности это выяснить из первоисточника, вот, насколько он действительно закрылся. То есть он сейчас не работает, это факт. Единственное, о чем мы можем говорить как о факте, то, что сейчас портал «Богослов.ру», насколько я понимаю, недоступен. Ну, а будущее его вполне может быть и не таким мрачным, как оно кажется.
Вот к итогам года тоже так интересное исследование недавно опубликовал Институт социальной политики НИУ Высшей школы экономики. Такое длительное социологическое исследование отношения к вере, к религии и по темам, которые с этим каким-то образом соприкасаются, в период с 1998 года по 2016. То есть это вот сравнительный анализ всевозможных социологических опросов. И судя по тому, что они опубликовали, вот... И плюсы, и минусы. Плюс заключается в том, что людей, которые относят себя к категории «скорее верующие», сильно прибавилось. Причем вот в этой группе практически исчезли различия по социальному и имущественному цензу. А с другой стороны, довольно такая неприятная новость, то, что среди молодежи в этой группе людей убавилось. И это, ну вот, в моем сознании наложилось на слова святейшего патриарха Кирилла, который на Московском международном православном форуме говорил как раз о том, что есть проблема с уходом подростков, даже выросших в церковных семьях, из церкви. И вот на фоне последних событий с несанкционированными демонстрациями, на которых все больше и больше как раз подростковых лиц, то есть совсем детских, вот эта проблема, она как-то, мне кажется, не очень еще осмыслена, что ли, что дети вместо того, чтобы идти искать путь к Богу, бегут, как гавроши на баррикады, не очень понимая, зачем и что они там отстаивают.
Ну, вы знаете, все-таки любое обобщение – вещь достаточно ответственная. Вот. Я думаю, что дети разные, кто-то бежит, кто-то не бежит. Но вот вы же не случайно сказали, как гавроши на баррикады. Вот. И тем нашим слушателям, кому понятно, что это за сравнение, да, сразу понимают, что тем самым мы как бы указываем на то, что это не проблема сегодняшнего дня и сегодня только возникшая. Да, это проблема возраста, она... Поэтому я сказал, что это... Хотя вот слова святейшего, которые вы вспомнили, конечно, он говорил прежде всего о том, что священники и родители должны понимать, как общаться, как по-другому общаться с ребенком, когда он вот входит в подростковый период, но вместе с тем мы должны понимать, что это все-таки и проблема не только и не столько, может быть, даже сегодня церкви как таковой и состояние там церковной жизни, сколько проблема возраста, которая всегда возникает. Да? Всегда ребенок из состояния привычного, вот, он пытается вырваться. И здесь, конечно, важно, как там по-новому с ним, может быть, будут общаться, чтобы он не убежал, священники, родители там, и так далее. Вот, но это, условно говоря, не потому, что ему плохо, да, а потому что ему вот требуется изменить вот привычное течение жизни. Вот. И это же свидетельствует, кстати, о том, что... Недавно я где-то читал такое любопытное замечание, когда человек говорит, что не страшно, когда на демонстрации выходят вот, там, подростки и молодежь, потому что все это не свидетельство осознанности шагов, а свидетельство вот определенного периода жизни, и часть молодежи всегда будет на это поддаваться. А вот проблема начинается тогда, когда выходят взрослые, которые, ну, в общем, по тем или иным причинам там, считают необходимым и уже неизбежным протестовать. Вот. А поэтому здесь вот статистика там надо смотреть, там, вот вы сказали, молодежь там какой возраст имеется в виду? То, что понятно, что какая-то часть реагирует на медийные картинки, поскольку молодежь в большей степени там, доверяет источникам, в которых образ церкви не самым замечательным образом вот, представлен, да, не самые приятные, не самые честные рассказы о церкви присутствуют, то вполне возможно, что это свою роль играет, безусловно, тоже нельзя отрицать. Ну,
а какая-то борьба с этими антицерковными ботами в интернете, она ведется, или это так просто, вот, скажем, реактивное только идет реагирование? То есть что-то появляется и комментируется то, что уже появилось. Потому что фейковых новостей про церковь в интернете ходит громадное множество. И, в общем, люди, находящиеся вне церковной ограды, они на это и реагируют, собственно. Им вдаваться в подробности и анализировать, почему это фейк, и в голову не приходит. Но мы же говорим, что важно для государства российского вести информационную контроперацию против вот, всевозможных фейковых новостей, касающихся возбуждения антироссийских настроений в мире. Но здесь ровно та же самая история, нет, вам так не кажется?
Ну, мне, во-первых, не кажется, что мы должны неизбежно проводить параллели между ситуацией там, с государством, ситуацией с церковью, потому что церковь русская не является церковью Российской Федерации, и просто это и разного содержания, разного объема понятия. И здесь вот прямые параллели такие, которые, может быть, даже в каком-то смысле уместны, но они косвенно тоже играют вот на этот образ там сращивания церкви с государством, отождествления русской церкви с русским государством, вот, скажем, украинские ресурсы предпочитают же называть русскую церковь не русской, а российской, тем самым сознательно интерпретируя и искажая название вот в угоду своим каким-то установкам идеологическим. Вот. А церковь, конечно, не государство, и церковь, у церкви главный интерес церкви, они лежат в области, где единственная и самая главная проходящая борьба – это борьба, так сказать, добра со злом, вот, но не в каких чьих-то, так сказать, представлениях, а вот именно в евангельском смысле. И поэтому церковь прежде всего обращена к человеку и его пути к Богу, и вот церковь про это, да, все остальное, оно там второстепенно, третьестепенно, десятистепенно и так далее. Вот, что касается того, что происходит в интернете, опять же, очень сложно говорить в общем, потому что на какие-то там замечания, реплики и так далее мы, безусловно, отвечаем, да, в том числе и вот в ситуации, о которой мы еще не начали говорить, но будем, да, сегодня, в связи с Украиной, там разные же появляются публикации и записи и так далее, и на какие-то обязательно нужно отвечать, потому что просто очень много там неправды, искажения, интерпретаций истории в угоду каким-то представлениям. Вот, а с другой стороны, есть какие-то вещи, ну, вот вы там сказали боты, да, ну, на ботов-то вообще не надо реагировать, как говорит одно из правил, не надо кормить тролля, вот, потому что интернет-тролль, он только и ждет того, чтобы на него начали реагировать, и он тогда будет раздуваться от собственной важности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Уже заговорили про Украину, про эту ситуацию, про которую мы не можем не поговорить. Вы еще не устали об этом размышлять?
Вы знаете, я вообще в этих категориях не думаю, потому что я понимаю, каково сейчас людям, которые живут на Украине, и что может с ними произойти, поэтому, вот, так сказать, тяжело им. А я должен сделать все, что от меня зависит, чтобы, ну, пусть это не так много, я имею в виду то, что от меня зависит, но чтобы вот все-таки не произошло то, что может произойти, и что приведет к уже очень тяжелым последствиям, прежде всего для верующих Украины, но и для всего мирового православия, не только православия вообще.
Владимир Романович, я ведь не случайно упомянула интернет-ботов и фейковые новости. Когда сейчас бесконечно всевозможные светские эксперты в ток-шоу политических на всех федеральных каналах обсуждают ситуацию с религиозной ситуацией на Украине, очень часто обсуждение ведется в категориях там, кому выгодно, какие политические цели преследуются, и абсолютно нету даже ноты, что речь идет не совсем о плоских каких-то таких вещах. То есть о Христе там в принципе не вспоминают в этих обсуждениях. И что самое печальное, когда украинские эксперты начинают говорить, что ну а что такого, ничего страшного, ну подумаешь. И дальше идет набор вот этих вот фейковых штампов, что жадные беспринципные попы просто перейдут в новую официальную структуру, а людям им вообще все равно, в какой храм ходить. И постоянно тиражируется вот совершенно какая-то дикая картина, никакого отношения к действительности не имеющая, но это понятно человеку, который в церкви находится, в любой церкви, мне кажется. Просто человек верующий не может так реагировать на эту ситуацию. Но в общественном пространстве вот транслируется такая интерпретация.
Да.
Но ей же каким-то образом противостоять необходимо, иначе просто понимание ситуации,
да, конечно,
не возникает.
Но вот вы же очень точно все говорите. Вот смотрите, тут опять же надо разбираться, о чем мы говорим. Например, Я вот недавно опять пересматриваю какие-то ресурсы, которые пытаются, так сказать, бороться с нами, встретил тезис о том, что Русская Православная Церковь боится потерять Украину, потому что это многомиллиардные финансовые вливания. Понимаете, вот такая стопроцентная ложь, которая никаких под собой не имеет оснований, потому что никаких финансовых отчислений ни украинской церкви, ни белорусской церкви, ни молдавской церкви в Москву не происходит. Да? Это церкви самостоятельные, украинская церковь с правами широкой автономии и вольна решать все вопросы своего управления, своего бытия и так далее. И у нас, нас объединяет вот единство веры, каноническое единство, и мы одна церковь. Но это не означает, что мы там финансово питаемся из Украины в том числе. Но вот эта ложь, понятно, что в современном мире некритическому уму, особенно если человеку там на Украине, который уже привык и он живет в этих потоках ежедневно льющейся на него информации о там, стране-агрессоре и прочем, и он, конечно, соединяет Россию и Русскую Православную Церковь здесь однозначно и считает, что, ну, конечно, а зачем еще этим московским попам наша церковь, чтобы деньги тянуть, да? И вот этот вот, понимаете, тут, тут ситуация такая, что людям, которые в этом убеждены, вот мои слова, они скажут, ну, он врет, да? Как сказать, они никогда не смогут предъявить никаких доказательств своего тезиса о том, что существует эта финансовая зависимость, да, или там финансовые вот эти потоки, да, и никогда не поверят никаким доказательствам с нашей стороны. Вот. И это вот, к сожалению, ситуация такая, с которой очень сложно что-либо сделать в отношении определенной категории людей. Кто-то, вот неангажированный там слушатель, который попытается в этом разобраться, он скажет, что, а, действительно, видите, это интересно, да, оказывается, не существует. Потому что многие даже люди, положительно относящиеся и к русской церкви, ко всей ситуации, они тоже думают все равно, что вот есть какие-то деньги, там еще, ну, раз это одна церковь, должен какой-то центральный бюджет, централизованный и так далее. Вот этого ничего нет, и для многих это просто вот неожиданность такая. Вот. Потом, повторяю, существует вот бытовая логика на Украине, которая выстраивается вот на самом простом уровне все это, и это ее очень сложно перебить. И логика, она из чего исходит? Вот смотрите, мы в какой стране живем? Украина. Как у нас столица? Киев. Какой у нас должен быть патриархат? Киевский. А, у нас есть киевский патриархат, значит, вот он. Да? И третье, и этим сложно противопоставлять. А причем есть Москва, и опять же дальше включается тема страны-агрессора и так далее. И третья тема очень сложная, она заключается в том, что вот когда мы говорим каноны, когда мы говорим о там, расколе, о грехе раскола и так далее, вот такому светскому гуманисту очень легко и быстро это записать вот как раз-таки в антиевангельские такие вещи. Знаете, ну при чем здесь вот вера, при чем здесь Бог, при чем здесь любовь, надо всех любить. Вот какая, какая-то разница, это все вот слова, потому что вот это люди там ненавидят других людей и так далее. Хотя на самом деле именно вот эта позиция, которую я в данном случае назвал светским гуманизмом, она как раз-таки антиевангельская, да? Потому что таким образом можно, ну, почти все оправдать, вплоть до отречения от Христа. Да? Вот. Но, опять же, человеку, вот, не понимающему вот это содержание и евангельскую наполненность церковной истории, это не так просто уяснить. Не так просто. Это даже вот в логике политического противостояния легче. Легче рассказать, и ему будет понятнее, там, не знаю, влияние униатов, там еще вот, вот на уровне политических, которые тоже присутствуют, да, попыток влияния там, и так далее, да, понятно, что там национальные интересы американцев могут простираться и сюда, и они могут использовать религиозный фактор, чтобы повлиять вот, на Россию через русскую церковь, например. Да, это вот понятно. А вот когда мы говорим о том, что вот именно то, о чем вы говорили, вот Христос, правда, понуждает нашу церковь занимать такую позицию, да, и существуют каноны, которые не просто так написаны, которые предполагают определенный порядок устроения церковной жизни, основанной самим Христом и апостолами. Вот это легко записать вот с позиции современного такого человека вот в что-то второстепенное и неважное, хотя на самом деле это не так. Вот. И при этом определенная правда есть в том, что, конечно, безусловно, вот эта ситуация, она создана и подогреваема, и это очень печально, человеческими амбициями, какими-то устремлениями, которые, ну, скорее там проще назвать политическими, чем религиозными и евангельскими. Вот мы сейчас со многими материалами за последнее время познакомились, например, о том, как Константинопольский патриархат вел себя в 20 веке. Это имеет исторически довольно серьезные причины, да, и связанные с просто изменением положения в 10-х, особенно в 20-х годах 20 века с самим Константинопольским, в самом Константинопольском патриархате, когда они стремительно стали в силу исторических причин и событий начала 20 века терять свою паству и стали претендовать на паству не свою, скажем так. Да? И, конечно, это все очень сложно воспринять с точки зрения евангельской правды. Вот. Но это так, и на это приходилось реагировать. И вот я могу порекомендовать нашим слушателям замечательное интервью одного из ведущих специалистов на эту тему, священника Александра Мазырина. Господи, я только с фамилией не уверен. Мазырина,
по-моему. Ну, есть такой, да, это священник Александр Мазырин. Да.
Священник Александр Мазырина. У него несколько было материалов, но вот самый последний – это в российской газете сегодняшней. Вот. Ну, соответственно, скоро мы сказали, что у нас программа записная, да, мы сейчас уже вот пятница, значит, вчера эта публикация появилась, в четверг, ну, вот, на сайте российской газеты, где он рассказывает довольно подробно с фактами о том, что происходило, как патриарх Тихон вынужден был комментировать тогда поведение Константинополя и говорил о том, что вот это вот порядок чести, который зафиксирован в диптихах, то есть в процессе поименования предстоятелей поместных церквей, он не означает, не предполагает никакого порядка власти и так далее.
Но такой есть в чем-то риторический вопрос. А вам кажется, что такого рода публикации реально смогут, что называется, информационный фон изменить?
Они, конечно, очень важны. Они не все могут изменить, но, понимаете, если их не будет, то, естественно, будет задаваться вопрос, если вы считаете, что вы правы, расскажите в чем. Где факты, где... Вот, и это, конечно, там другое дело, что всегда будет область, понимаете, вот, скажем, одна из точек спора сейчас развивающегося в связи с этой темой, она связана с тем, что с письмом Константинопольского патриарха в 1686 году к Московскому, где он говорит о вхождении Киевской митрополии в состав Московского патриархата. Там действительно есть слова о том, что киевский митрополит должен поминать Константинопольского патриарха. Константинопольской стороной это трактуется как безусловное указание на то, что речь шла о временной передаче Киевской митрополии, о сохранении власти Константинопольского патриарха над этой частью, точнее, над митрополией Киевской и так далее. Но здесь есть сразу несколько возражений. Да. Прежде всего, 1030 лет назад образовалась Русская церковь, именно как Киевская митрополия, она всегда воспринималась всем православным миром как нечто единое. Да? Потом произошло то, что в ряде учебников называется разделение Русской митрополии 1458-59 годы, да? И в течение 200 лет вот Киевская митрополия существовала в составе, существовала отдельно от Москвы, которая уже стала автокефальной церковью за это время, да, и существовала действительно в составе Константинопольского патриархата, хотя понятно было, что все это время это были попытки увести эту часть верующих в унию. Вот. И когда произошло вот воссоединение, то мы, конечно, трактуем это однозначно и понимаем это однозначно как именно соединение когда-то единой церкви, да, и возвращение митрополии вот, в состав русской церкви. И никакой здесь не было там передачи временной, тем более, что да, чисто канонически вот спустя 300 лет говорить о правах на то, что 300 лет назад было, это тоже не имеет смысла, потому что каноническое право, как и право светское, оно знает понятие срока давности. И вот как мне говорили канонисты, срок давности в подобных вопросах, то есть даже если допустить, что это была временная передача, чего мы считаем, что не было, это никак не следует из документа, но даже если допустить, то канонический срок давности 30 лет, но не 300.
Ну, если обращаться к истории не столь древней, а истории 20 века, но Константинопольский патриархат неоднократно признавал права раскольников и на территории России тоже. Они признали обновленческий раскол, были в евхаристическом общении с ними. Да. Они признали самосвятов тех же украинских. То есть для них это нормальное, в общем-то, может, не нормальное, но вполне неоднократно повторявшаяся
да,
практика.
Да, к сожалению, повторявшаяся практика, действительно. И вот это так, и, наверное, тоже, опять же, это не вызывает большую радость, но сейчас приходится об этом говорить, понятно, что ради церковного единства, ради церковного мира не вспоминаются какие-то факты, да, но когда вот ситуация обостряется, то просто вынужденно приходится говорить о том, что это вот не нечто, так сказать, новое, но все-таки, к сожалению, хорошо известные попытки, вот, которые имеют исторические прецеденты.
Мне кажется, просто тут еще один нюанс такой эмоциональный, что отношение Константинополя к московскому патриархату на протяжении XX века далеко не всегда было дружелюбным. И неоднократно это подтверждалось вот этими деяниями.
Безусловно, но не только на протяжении XX века. Понимаете, тут опять же чисто по-человечески это можно понять, это сложно принять, но чисто по-человечески можно понять, потому что вот Константинополь пытается сохранить вот это первенство не только вот порядок чести, но в целом, да, а оснований для этого нет. Какая церковь самая большая сегодня в православном мире? Русская церковь, больше половины всех верующих, да, в мире православных, это Русская православная церковь.
Православных верующих.
Православных, а я не так сказал, да? Православных.
На всякий случай просто.
Не, православных, конечно, православных верующих, да. Вот мы говорим, там сам Константинопольский патриарх называет эту цифру, там, 300 миллионов. Вот более 150 миллионов – это Русская православная церковь. Опять же, подчеркиваю, это не верующие России, а Русская православная церковь, то есть и Украина, и Белоруссия, Молдова, и другие страны. Вот. При том, что, может быть, еще раз напомню, что там самые оптимистические подсчеты паствы Константинопольской, там 5 миллионов чем-то, да, есть цифры, что это около 4 миллионов, большая часть – это Северная Америка, да, и поэтому тут, ну, мы не можем не говорить о влиянии этого фактора, причем не только вот, он, да даже двойное это влияние, оно и со стороны вот диаспоры греческой, которая там проживает, а с другой стороны и политическое влияние есть, и они, кстати, периодически эти две линии могут даже смыкаться, соединяться. Вот, и, конечно, вот это стремление демонстрировать вот особую роль свою, оно встречается очень часто в практике вот Константинопольского патриархата. Ну, вот это так.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».